последнее время глобальный мир начинает на наших глазах рассыпаться. Рассыпаться, кто-то это называет макрорегионы, кто-то это называет просто регионализация. Как в этой ситуации жить людям, которые в свое время выстраивали бизнес-коммуникации в разных концах света? Что с этим будет? И вообще, каков он, опыт нахождения в другой стране? Вот об этом мы сегодня попытаемся поговорить достаточно глубоко. У нас сегодня очень интересный гость. Это предприниматель из Соединенных Штатов, с нами Сергей Нестеренко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, рад всех поприветствовать. Спасибо, что меня представили.
Сергей, ну я вас представил как американского предпринимателя, но вы наш российский человек. У меня поэтому в этой связи первый вопрос, собственно, как вы в Америке оказались, и что было, скажем так, такой отправной точкой, которая привела вас на другую сторону планеты, на другой конец планеты?
Да, все верно. Предпринимательство еще начинал с Казахстана, будучи пацаном, с ремонта компьютеров. Затем в России был бизнес, связанный с такси. Ну и во времена ковида все мы засиделись, скажем так. И было большое желание куда-то путешествовать. Давно не ездил, собственно, получил визу туристическую в США. Ну, посмотреть, как мир. Детская мечта, скажем так. Ниагара, Таймс-сквер и Голливуд, особенно надписи эти, которые ничего не значат на горе Тусленькие. Вот. Приехал в США, стал путешествовать, скажем так. Взял машину и по всей Америке туда-сюда катался. Ну, как обычный турист. На удивление, здесь достаточно большое, может не на удивление, достаточно большое русскоязычное сообщество. Это не только граждане России, это выходцы со всего СНГ. И многие, я бы даже сказал, большинство из них занимаются предпринимательской деятельностью того или иного рода. Часто общался, и у меня был такой вопрос, даже не вопрос, у меня была детская, с детства, наверное, миссия такая, помимо оставить свой ген на планете, еще создать некий какой-то проект, которым бы пользовалось все население. Скажем так, миссия, для чего человек живет, каждый, наверное, отвечает себе на этот вопрос. Вот. И мой ответ – это когда будет продукт, которым бы пользовался не только граждане России и Америки, но, в принципе, все человечество. В связи с этим была цель создать такой проект. То есть этот проект должен быть доступен во всех точках мира, должен быть международным. Были, естественно, мысли создания его в России. И вот путешествие по Америке, приходит такое вот понимание, что в Америке создавать такие проекты почему-то, но легче. То есть люди это осознают, сюда приезжают, и вот Америка – мигрантская страна. Американская мечта – это не только дом, машина, там дети с бесплатными завтраками в школе с бургерами. Это, в принципе, место, где можно реализовать свою идею. Способствует этому инвестиционный климат, отношение государства к предпринимателям, особенно которые развивают международную отрасль. И вот это, наверное, стало триггером, почему у меня появилось желание попробовать все-таки создать проект на территории США. Как мне показалось на тот момент, в 2020 году, 2021 даже, что это будет проще. То есть это не то, что проще, это будет реально. Потому что попытки как-то работать в этой сфере в России, у меня не появилось видения, как бы я это мог сделать.
Сергей, давайте немножко поглубже вот этот вопрос разберем. Здесь уже отчасти вопрос немножко, наверное, связанный с бюрократией, потому что наша российская бюрократия всем нам хорошо знакома, мы ее прекрасно понимаем. Есть только одна страна в мире, где бюрократия намного сложнее, это Германия. Вот сам сталкивался, просто знаю эту историю. Скажите, пожалуйста, вот, собственно говоря, об американском опыте, что там такое есть, скажем так, в официальной части, может быть, там проще оформить бизнес, еще что-то. Ну, просто это интересно понять. А второе, есть ли какие-то различия, скажем так, в, может быть, скажем, ну, скажем так, культуре ведения бизнеса, еще что-то? Они более предпринимательская нация, чем мы, получается, или что? Можете как-то вот эту историю немножко подсветить поярче?
Хороший вопрос. Бюрократия в Америке очень интересна. То есть, я даже когда сюда приехал, вот был один, скажем, такой ментор, предприниматель, сказал, у тебя предстоит 5 лет открытий. 5 лет открытия он имел в виду к тому, что приехал в новый мир, и как вот здесь все работает, непонятно, и становится вот неким таким инсайдом, открытием. Вот тут симбиоз некой простоты, с одной стороны, с другой стороны, бюрократии. С одной стороны, доверие какого-то такого вот фанатичного, скажем, бездумного, я бы даже сказал иногда, доверия. И с другой стороны, жестких последствий при пересечении красных линий, как жестко реагируют. Вот опишу, вы задали вопрос, открытие компании. Открытие компании на сайте три кнопки, ну, условные три кнопки. $100 там, условные три кнопки, и вот у вас через 3 дня компания, и скажем так, открыть компанию в разы проще, чем открыть, допустим, расчетный счет в банке. Что на самом деле в России, как российскому предпринимателю, меня удивляет. В России все сложности в основном исходят от государственного сектора. Пройти согласование, лицензии, какие-то там документы получить. Если у тебя все это есть, работать с какими-то частными юрлицами, они 100% будут с тобой работать. Ну, я не имею в виду какие-то эксклюзивные контракты там, со строительной корпорацией, забрать у них подряды. Я имею в виду вот, рядовые такие вещи, да, публичного характера. Здесь в Америке государственные услуги, есть достаточно простой регламент. Большую часть из них можно получить тремя кнопками на сайте, либо звонком по телефону. Что тоже для меня, кстати, стало открытием. Больше половины, наверное, вопросов, связанных с государством, решаются звонком по телефону. Здравствуйте, я Сергей Нестеренко. Такой-то вопрос, как мне решить, мне рассказывают. Вам надо оплатить $75, продиктуйте вашу карточку. Я диктую по телефону свою карточку, пин-код. Никаких смс-ок не запрашивается, услуга оплачена, письмо уведомления. Все. Какое-то доказательство, просто скрин с экрана отправил. Ну, к примеру, у нас оригинал, копии недопустимы, ни в коем случае не ламинированы, какие-то царапины на там, черкаши ребенок на копии на бумажке писканул там. Не принимается. Здесь просто скрин с экрана, фотография на телефоне смятой бумажки. Все, это доказательство того, что как бы бумага, лицензия, разрешение у тебя есть. Вот как это все работает, мне было очень сложно понимать, и, наверное, только сейчас приходит некоторое понимание. То есть в базе тебе доверяют. То есть на каком-то вот есть порог, до которого тебе доверяют, просто твоего слова достаточно. Если ты сказал, скорее всего, это правда. Вот. Но если ты какое-то количество красных линий, там вот точек заденешь, то как бы очень долго будешь доказывать, что ты не баран. С обратной стороны идет. Вот это доверие и бюрократия, вот оно феноменальное. А в плане бюрократии, в чем оно заключается? Тут не то, чтобы прям бюрократия, это, наверное, специфика США. Мы знаем, что это 50 штатов, правильно? Есть федеральное законодательство, есть штатное законодательство, есть региональное, и это все-таки Америка себя позиционирует как очень правовое государство. Здесь свои законодательства может выставить, допустим, школа. Или neighborhood, там HOA, ассоциация домовладельцев, могут выставить свое законодательство, если оно не противоречит штатам и федеральному. В России такое тоже, в принципе, есть в теории. Но в практике я не встречал, чтобы в России это применялось. А здесь оно вполне серьезно применяется. То есть эта улица решила, что все заборы у них зеленые. И сколько бы твой дом ни стоил, никогда у тебя не будет там красного забора. Ну вот... Такой вот интересный.
То есть, такие необычные для нас моменты. Скажите, пожалуйста, ну, я, единственное, только поправлю, что-то говорили, достаточно позвонить по телефону. У нас в России надо тоже достаточно позвонить по телефону, по правильному телефону. У человека резко начинает все улучшаться в его бизнес-ситуации. Но это ладно, это отдельный разговор. Скажите, пожалуйста, вот спасибо за вот эту историю про то, что есть доверие и так далее. Это интересно. Если говорить о ведении бизнеса непосредственно, насколько мы разнимся с американцами? Вот что в американской культуре есть того, что для вас, как для россиянина, ну, было, скажем так, откровением, вот, уже при взаимодействии там с бизнес-партнерами и так далее. Было ли что-то вот, что-то такое, что, о чем стоит вот рассказать?
Один момент – это, конечно, определенное доверие, а второй момент – это меня тоже чуть удивляет, зачем что-то работающее, зачем трогать то, что работает? Если что-то работает и выполняет свою функцию, в принципе, хорошо – американцы, как мне кажется, не будут это переделывать, пересматривать, ускорять. Ну, к примеру, те же чеки. Ну, не знаю, какая доля чеков занимает в Америке, но мне кажется, наверное, половину денегооборотов занимают чеки. По мне, очень архаичная система, очень медленная, очень неудобная. Кучу фрода мошенничеств наслышан про эти чеки, оно было всю историю. Но до сих пор все банки тебе присылают чеками, налоговые хотят получить чек, зарплату многие получают тоже в чеках. А зачисляется этот чек, для россиянина, наверное, сейчас будет шок. Чек идет там неделю условно по почте, когда тебе его выписали. Потом я его занес в банк, и неделю он зачисляется сразу, а потом еще неделю на проверке лежит. Я через 2 недели могу пользоваться только своими деньгами. И эта норма, никто здесь не паникует, что он 2 недели деньги, которые ему отдали, ждет, пока сможет ими пользоваться. Если про Россию сказать, Россия более динамична. Россия более, вот, с одной стороны, как бы Америка вот, конкурентная, но в России, мне кажется, мелкая конкуренция внутри, она гораздо сильнее, то есть, для, по крайней мере, для малого и среднего бизнеса. Мне сложно сказать про крупный бизнес. То есть ты постоянно должен искать что-то, что самое лучшее, что сейчас на пике технологий, совершенства, оптимизации. И маржинальность, она на грани. То есть, скажем, если ты поставишь себе маржинальность, там, условно, скажем, 10%, тут же конкурент 9, 8, 7, 5, 3, и вы все начнете потом за 1% за этот биться. Очень быстро так скатывается. В Америке так, мне кажется, не работают. Из нюансов, вот, к примеру, коммерческая организация, которая оказывает публичную услугу, ну, магазин, скажем, вот все там и слышали, Macy's, вот он может взять и сказать, мы тебе не продадим эти тапочки. Вот мы не продадим, все. Почему? Мы на этот адрес не доставляем. Вот ты пришел, ну, в магазине, скорее всего, вам отдадут их, а если вы просите, доставьте мне на адрес. Они скажут, а мы на этот адрес не доставляем. Или мы эти карты не принимаем, просто берут, отклоняют платеж, отклоняют доставку. Ну, почему у нас высокий уровень фрода в этом районе, часто воруют, ну, вот насчет доверия, да, посылки в Америке бросают просто под дверь. То есть, там, Wildberries, вот эти пункты, тут такого не развито. И они просто посчитали, что в твоем районе часто воруют посылки, и ты просто в своем районе не можешь себе купить в ряде магазинов с доставкой. Они просто посчитали, что это рискованно. Так как если ты не получишь товар, напишешь об этом жалобу, они им придется вернуть тебе всю стоимость, либо отправить повторно товар. Вот и в России, чтобы компания могла себе позволить не оказывать, во-первых, по-моему, это незаконно, не оказывать публичную какую-то услугу, ссылаясь на свои какие-то внутренние регламенты. А в Америке это сплошь и рядом, во всех. Второй момент. Америка очень борется за тем, чтобы не создавать внутренней конкуренции. К примеру, Яндекс.Такси, если пример возьмем, на чем поднялся Яндекс.Такси? Он подключает все таксопарки, примерно у всех одинаковые условия, и потом они начинают между собой воевать, то есть ты постоянно свои процессы должен улучшать, вливать все больше денег, становиться все лучше, сокращать весь персонал, оставлять только самый нужный и работать на грани прибыльности. То есть он прямо оставляет тебе такую прослоечку, не дай бог там, чтобы жирок не накопился. И вот все это плодится. Американская система, вот ты посчитал, в этом районе уже есть, там, скажем, в радиусе 5 миль с населением таким-то, уже есть точка, все, следующую точку тебе открыть не дадут. Почему? Потому что рентабельность той точки будет падать, мотивация той точки будет падать, качество сервиса в точке начнет ухудшаться, потому что у них рентабельность ниже, меньше клиентов посещается. То есть они откажутся от такого партнера. Наши же наоборот, чем больше, тем лучше, чем больше между, как бы, как банка с пауками, пусть они там копошатся. Ну, наверное, вот это разница, вот причина такого подхода, мне кажется, у нас она более тактическая, мышление, скажем так, предпринимателя, тактическое, выжить здесь и сейчас, на каждом этапе быть с профицитом, с прибыльностью. Американцы более думают стратегически. Сегодняшняя прибыль не важна, важна финальная цель. Если финальная цель X100, то сегодня можно и потерпеть. Деньги найдутся. В России деньги найти, мне кажется, особенно с ЦБ там 22 или сколько он сейчас, 24, это за гранью фантастики, найти в России сейчас деньги. В отличие от Америки, где деньги раздают, я бы так сказал, направо-налево инвестиционные фонды.
Ну, я думаю, что здесь отчасти это еще связано с историей. В США все-таки 200 лет, как ни крути, история предпринимательства, а у нас только 30. У нас еще предприниматель пока, что называется, такой, он мыслит немножко другими горизонтами, более, может быть, короткими. С другой стороны, скажите мне, пожалуйста, вот ваше пребывание в Соединенных Штатах, опыт, который вы накопили в России, он какие-то давал вам конкурентные преимущества, с одной стороны? И с другой стороны, были ли какие-то вызовы, проблемы, которые для вас, как для российского предпринимателя, как русского человека, просто, ну, вот, были сложностями? То есть давайте вот немножко вот про ваш российский опыт на американской почве. Какие были плюсы вот для вас при там, конкуренции с вашими там, партнерами, не знаю, с кем вы взаимодействовали по бизнесу. И, с другой стороны, какие-то сложности, которые, вот, ну, скажем так, ну, не знаю, там, связанные с нашим менталитетом, может быть, еще что-то. Что-то было у вас вот такое?
Вот, как еще говорил, из-за тактического мышления в России, мы, предприниматели в России, готовы на риски. Причем зачастую, как вот говорят, авось, вот этот русский авось во всем, да, авось прокатит. Они зачастую необоснованные даже бывают. И когда, ну, периодически заканчиваются печально. Ожидаемо, скажем так. Не печально, ожидаемо заканчиваются. Но периодически это Гагарин в космосе или что-то типа того. Или Менделеевская таблица. То есть наш, скажем так, русский вот склонность к риску, она на самом деле в бизнесе как раз-таки очень важна. Потому что кто не рискует, как мы знаем, не пьет на шампанского. Но американская точка зрения, все риски должны быть просчитаны, заложены, скалькулированы, спрогнозированы. И вот если делать этот некий симбиоз, все-таки идти на риск и все-таки делать некий прогноз и ждать во всех негативных, в том числе, случаях, знать, что ты будешь делать в каждом негативном случае, наверное, вот это вот полезная черта. Потому что американец, они просто проложили, тут коэффициент там ниже там двойки, все, до свидания, мы не работаем. Просто, даже не буду думать об альтернативных вариантах. А нас же начнут думать, а что можно, чтобы поднять коэффициент риска, точнее, наоборот, снизить коэффициент риска, поднять эффективность и так далее. Насчет, вы задали вопрос, какие-то сложности из-за того, что я из России. Определенные сложности есть. Ну, к примеру, знакомых закрыли банк, узнав, что они работают с Россией. Банк вполне известный, в топ-10 банков мира входит. Такие вот, и причем это не какой-то там ФЗ, как у нас там 115 ФЗ, там т-т-т-т. Это просто банк может закрыть, потому что посчитал, что твоя деятельность не коррелируется с их портретом клиента. По-моему, как-то так это озвучивается. То есть, и до свидания. Там высокие риски твоей деятельности, банк не готов на себя брать ответственность за твои действия. Надо постоянно следить за регулирующим. То есть, если брать вот проблему, есть государственные какие-то ограничения, есть какие-то сложности с менталитетной между населением. Вот с государством, если ты идешь в соблюдении по законам, то в том, что разрешено, никаких проблем абсолютно нет, только соблюдай регламенты. А регламенты меняются постоянно. Ну, к примеру, есть OFAC, OFAC, мы так по-русски говорим, компания OFAC, это та, которая выписывает санкции. А есть компания BIS, которая контролирует соблюдение этих санкций. Вот этот ТУФАК приходится подписываться, к примеру, я о себе сейчас говорю, подписался на рассылку, все, что связано с Россией. И все эти новости надо постоянно читать. А новости, они юридическим языком написаны, это ссылка на ссылки и так далее. То есть достаточно тяжело к простому человеку, к чтению простым человеком. Но их надо постоянно изучать. Даже был случай, мы работали с одной компанией из Дубая, 1 ноября 2023 года, а 2 ноября 2023 года мы узнаем о том, что компания под санкциями. И узнаем, когда наш груз встает на таможне. То есть мы его еще сдали до того, как она была под санкциями, конечно, делаем проверки. К тому, что надо постоянно соблюдать, мониторить все регламенты. Для этого, наверное, надо все-таки держать каких-то специалистов, которые тебе могут подсказывать, как работать, потому что самому разобраться сложно будет. А насчет бытового уровня, вот в этом плане Америка мигрантская страна, все мигранты понимают, у всех в каждых их странах есть какие-то свои препоны, кто-то с Венесуэлы, кто-то с Кубы, кто-то с Никарагуа. И все понимают, что не все так просто в этом мире. Мнения одного такого поляризованного в Америке, наверное, нет. Оно очень разностороннее. И по большому здесь все приехавшие и все с терпением, все с пониманием. Поэтому на бытовом уровне у меня каких-то больших проблем не было, если не сталкиваться с каким-то особо фанатичным украинским сообществом и не поднимать там определенную тему. Если какие-то такие вот держать грани, то проблем нет.
Ну, там же вопросы политические начинают всплывать, это само собой вот понятно.
Эти вопросы...
Лучше в данном случае обходить. Сергей, я вот что хотел уточнить. Да, спасибо за то, что вы сейчас рассказали, так сказать, про какие-то моменты чисто технические. Я-то имел в виду немножко, знаете, о чем? Вы рассказали по поводу такой нашей стремления к азарту и так далее, и так далее. Что-то есть вот в том опыте, который удалось накопить за вот эти 20 лет в России, что дает, ну, скажем так, некое преимущество там. Все-таки я буду настаивать на этом вопросе. Или, ну, как бы в данном случае, ребят, ну, это не особо что-то здесь влияет. Те же венесуэльцы, итальянцы, там, у них там свои такие же веселые какие-то идеи и так далее. Что-то вот в том, что вот этот вот... Знаете, у нас было такое выражение, я вот свой вопрос разверну. Кто-то говорил, российский предприниматель, он в состоянии выжить даже в соляной кислоте. Вот по итогам там 90-х и так далее. Сейчас это вот в тех же самых Соединенных Штатах дает какое-то преимущество?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна Окнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Да, это, наверное, основное преимущество любых, наверное, стартапов – это, как говорится, голь на выдумке хитра, когда в мире есть все, и тебе надо придумать что-то еще и убедить всех, что это что-то еще, то, чего им всю жизнь не хватало. Как раз-таки вот операционное мышление тактическое с постоянно изменяющимся рынком, вот вы затронули те же санкции. Вот так нельзя, как бы у тебя построена модель бизнеса, и тут выясняется, что все, завтра это запрещено. И у тебя все, мир рухнул. То есть тебе надо быстро переориентироваться на какой-то другой рынок или на другую категорию товаров, услуг. Вот эта вот гибкость, то есть американец не будет идти, как я уже говорил, о рисках, он не пойдет туда, где надо постоянно вот двигаться, быстро изменяться, быстро перестраиваться. Они выстроили систему, она по накатанной катится, и 100 лет может катиться. Вот. Вот это русское мышление, оно позволяет как раз-таки в этих, скажем, сформированных таких старых рынках создать что-то новое, чтобы вот этот маленький росток сквозь асфальт мог пробиться и вырасти в какой-нибудь там большой дуб. Как это и было, в принципе, со всеми крупными стартапами. Не каждый из них, Илон Маск с Теслой проходил. Электромобили уже были, и фейки, факапы с электромобилями уже были на тот момент. И компьютеры IBM были, когда Стив Джобс развивал свои компьютеры. В принципе, и там запас, если взять, и магазины с обувью уже были. То есть никто из них не был первым, да, скажем так. Но за счет такой вот энергии и желания жить, умение адаптироваться под быстро изменяющиеся условия позволяют прорасти. Я думаю, это, наверное, ключевое, скажем так, свойство предпринимателя, который хочет вырасти уже на старых рынках, не имея, как вы сказали, там, телефонного звонка дядюшки, который бы быстро тебе одобрит там, 100-500 контрактов.
Не, ну с такими дядюшками всегда, конечно, намного проще, это понятно. Я, знаете, о чем хотел еще вас спросить? Если говорить о, скажем так, совмещении, вот для меня сейчас картина вырисовывается следующим образом, что у американцев как бы вот такой стратегический подход, мы его заняли, вот нам надо идти к этой точке. Российский подход, у вас получается, что мы в любой момент можем сманеврировать и так далее. Не кажется ли вам, что это огромное преимущество для ведения бизнеса? Потому что если соединить вот эти две составные части, то уже получается совсем другой подход. Или я не прав сейчас здесь?
Да, вот как раз-таки это и есть основное преимущество симбиоза. Когда Америка – это стратегия, масштабность, то есть проект меньше, чем на миллиард человек – это не проект. То есть он никому там особо не интересен будет. Но любой стартап, который вы делаете, он же построен на иксах, аудитория покрытия. Да? Вот. И возможность, вот пример сейчас приведу. Есть инвестиционные, как работают инвестиции в Америке. Они работают, есть некая школа, где тебя учат формировать идею. Вот. У тебя ничего нет, у тебя просто есть желание стать большим дядькой. Да? Ты пришел, прошел школу, тебе рассказали, как формировать идею, как ее правильно оформить, как красиво описать, какая она должна быть, каким требованиям должна соблюдать. Вот ты там с друзьями думал, придумал идею. Потом у тебя идут всякие бизнес-инкубаторы, которые помогают ее представить каким-то первым инвесторам. Первый инвестор инвестирует в то, чтобы ты создал, просто описал свою идею. Это первый уровень инвестиций. То есть наши инвестиции, это ты с бизнес-планом заложил квартиру, обеспечил все дела, получил там этот миллион рублей под 25% годовых и пошел делать. Здесь же ты получаешь какие-то там 5, 10, 20 тысяч долларов или просто в виде офиса и бесплатной оргтехники пространства, чтобы ты просто описал идею. То есть тебя ничего не просят. Следующий этап потом. Это MVP, pre-MVP, MVP, потом выпуск на рынок, потом масштабация этого рынка. И всех интересует в конечном итоге X, что при масштабации любая идея будет интересна, когда она охватит там 100 миллионов, миллиард человек. Вот. И человек, когда пройдет все вот эти этапы постепенно, то есть когда ему бесплатно дали офис, там он условно 10% своей компании будущей, которой еще нету даже, еще не создано, но 10% он уже каким-то контрактом отстегнул. Ему дали на MVP еще 20% отстегнул, и он прошел MVP еще 20-20. В итоге, если посмотреть динамику, как я наблюдаю, процентов от 15 до 30 у человека, основавшего международную компанию, остается, можно посмотреть, сколько у Илона Маска оставалось, сколько у Цукерберга, у Билла Клинтона, у Стив Джобса оставалось, когда он уже вышел там, на IPO. Ну, примерно вот такой процент. И есть куча историй. Тот же Илон Маск жаловался, что PayPal, он уже там потерял право голоса, почему он, собственно, его решил продать eBay. Тони Шей запас продал Амазону, потому что инвестора, которые вкладывались, начали на него давить, и несмотря на то, что у него доля оставалась еще большая, он уже не мог принимать решение. То же самое с Стив Джобсом, где вообще его выгнали с его собственной компании. То есть человек, пользуясь вот этим всем благом, как бы всему есть цена, да? Вот. Цена вот этих благ инвестиционных тем, что когда ты создашь уже продукт, тебя от этого продукта отстранят. И мое видение такое, что для того, чтобы этого не допустить, либо ты делаешь несколько продуктов, продаешь, делаешь продукты, продаешь, и в конечном итоге, продав последний продукт, у тебя там X миллиардов долларов, на который ты делаешь вообще без инвестиций какой-то продукт. Либо второй вариант, это вот российский, я бы назвал, где ты на каждом этапе крутишься на свои, так называемые, либо по большей части на свои, минимально влазя в чужие деньги и в обязательства. Потому что как работает инвестиции? К примеру, тебе дали миллион долларов, и ты, у тебя есть какой-то бизнес-план на 5 лет, какую деятельность ты будешь делать. Этот миллион долларов – это не сколько акций на текущий момент, это просто миллион долларов. И вот наступает день X, это либо достижение каких-то показателей, либо какой-то срок, и в этот день X твоя компания оценивается. И если она оценилась там в 100 миллионов, то этот 1 миллион долларов станет 1%. Если компания оценилась 1,5 миллиона, то это будет 70. Если она оценилась в 700 тысяч, то ты просто всего лишился. Да, и отдал свою компанию. Вот. И если брать деньги по минимуму на короткие этапы, то есть не вот эти долги инвестиционные, а на короткие этапы, где ты их взял, зная, на что ты взял, как ты их вернешь. То есть в Америке инвестиции берутся, и люди не знают, как они их вернут. Точнее, они их даже не планируют возвращать. И не планируется, что они их вернут. То есть ты берешь деньги на проект, проект потом оценится, его возьмет какой-то более крупный инвестор, закроет долг перед предыдущим инвестором, и вот ты должен уже эти 30% забирает уже не старый инвестор, а новый. Но как результат предприниматель теряет свою компанию, и дальше непонятно, как будет компания. Есть вот такая вот машина, которая это все перемалывает, есть фонды, где не один человек принимает решения, там большие советы директоров, где там тысячи могут быть участников в этих фондах. Ну, BlackRock так наслышаны, и же с ними. Вот, и вот...
Да-да-да, продолжайте.
Да, вот этот как раз хотел подвести итог. Собственно, симбиоз российского, то есть двигаться маленькими шажками на свои... потому что в России привыкли, что деньги дорогие максимально на свои, адаптироваться под быстро изменяющиеся системы, займы краткосрочные, но в конечном итоге двигаться на какой-то масштабный проект. Потому что в России как-то все это стагнирует, обычно мало очень проектов без господдержки, которые, скажем так, вышли даже на всероссийский уровень. Я уже молчу на международный, там вообще можно, наверное, на пальцах рук посчитать. Вот. То я думаю, в Америке должно получиться. И сохранить бизнес, и при этом выйти на масштаб. То есть, как говорится, и рыбку скушать, и косточкой не подавиться.
Но есть еще выражение «хочешь жить, умею вертеться», да, что называется. Это нашим российским предпринимателям вещь очень знакомая. На самом деле, огромное вам спасибо за этот ответ, потому что, когда ты начинаешь рассуждать о вот этом... давление финансового капитала над теми же промышленниками, очень многие говорят, ну, это какие-то теоретические расклады, это вот вы ничего не понимаете, все чудесно идет своим чередом. Дорогие друзья, собственно, Сергей сейчас показывает вот эту волшебную матрицу, как в итоге все предпринимательское сообщество находится в зависимости от этой вот группы инвесторов, банкиров и так далее. Это, на самом деле, очень серьезный вопрос. Я думаю, что мы еще это будем плотно разбирать, потому что, ну, за этим очень многое скрывается уже потом и в политике, и так далее, и так далее. Сергей, если говорить о той ситуации, вот уже непосредственно вашей ситуации там в Соединенных Штатах, вы сколько лет уже находитесь? Даже получается года 3-4?
Четыре.
Четыре года. какой для вас был самый главный урок, который преподнесла вам Америка именно с точки зрения ведения бизнеса? Вот самый главный урок, которым вы хотите поделиться с теми людьми, которые сегодня там подумывают о каких-то взаимодействиях. Тем более вот еще за эти 4 года у нас много чего изменилось, мир стал, мягко говоря, нестабильным. Какой вот главный урок такой?
Вот, наверное, может быть, не совсем цитата, но из книги Дональда Трампа, его, где он говорит: «Никогда не экономьте на юристах и адвокатах». Ой, на юристах и бухгалтерах. Вот. Наверное, это... Я бы туда еще добавил, помимо юристов и бухгалтеров, всех людей, которые занимают у вас ключевые роли в вашей деятельности, компании, от которых зависит большая... Ну, на которых лежит большая ответственность. То есть они должны быть лучшими, и они должны быть максимально замотивированы в твою пользу. Потому что человек может быть просто мало заинтересован, человек может быть перекуплен. Ну, не прям в открытую, но как бы интерес просто где-то в другом может оказаться выше, чем в осуществлении работы с тобой. Вот. Если как пример сказать, ну, те же санкции, которые постоянно выходят. Да, у нас товары застревали на границе, да, вопрос о таможне. Может быть, я вас удивлю, но таможенники в Америке с той частотой, с которой обновляются вот эти вот все законодательства, сами их толком не знают. Ну, к примеру, если говорить про Россию, товары определенные запрещены. Там много категорий: ядерная промышленность, там вот нефтяная какая-то отрасль и так далее. Нас это слабо касается. У нас в основном товары народного потребления. Вот. Но там тоже есть ограничения. И в зависимости от какого товара, есть где полностью запрещен товар, есть товар запрещен от какой-то стоимости, там 300-500 тысяч долларов, а есть где полностью разрешен. Да, он может характеристик материала, то есть кожаный, не кожаный, к примеру, да. Есть исключения, то есть если этот товар человек пользуется для личных целей, а не какая-то компания, либо корпорация, или не госсектор, то типа можно. Так вот, как оценивают некоторые таможенники Соединенных Штатов Америки. Если товар дороже, где-то они себе взяли, что если товар дороже 300, в Россию ввести нельзя. Все до 300 можно. Но это полный бред, потому что есть куча товаров, где вообще нет ограничения по сумме, а есть товары, которые в принципе и с одним долларом ценой запрещено ввести, да? А у них вот есть такое 300. И вот он начинает тебя блокировать, и он сам даже не может объяснить, почему тебе не разрешил. Они пишут: кажется, эти товары требуют лицензию для вывоза в Российскую Федерацию. Кажется. То есть, it seems to be. То есть, он даже не уверен в этом деле. Вот. И настаивает меня, чтобы я подключил. Я говорю: мои юристы мне пояснили. Он говорит: подсоедини в наш диалог ваших юристов. То есть он хочет у моих юристов бесплатно поконсультироваться. Это сотрудник таможенной службы, да? CBP, которые мне, по идее, должны разъяснить. Если я с глупым вопросом приду, да, как бы, вот, вступлю, они мне должны разъяснить. Но тут, получается, они, да, приходят к вопросу. Потому что даже вот сотрудники служб могут быть не полностью компетентными. И вот в этом почве приходишь к одним юристам, они слышат слово «Россия» и такие: ой-ой-ой-ой, как я вот говорил, риски, взаимодействия, мы это не работаем, мы ничего не знаем, там ничего нельзя. Просто вот ничего нельзя. Все, у них висит где-то в голове там триггер. А есть юристы, которые начинают копаться, находят, я говорю: вот смотрите, техника ездит. К примеру, ноутбуки, телефоны, они запрещены к экспорту в Российскую Федерацию. Но если эти телефоны, либо ноутбуки, либо компьютеры для личных целей, то есть потребитель, обычный гражданин, то наоборот разрешены, там даже есть идеология почему. Я вас, может быть, чуть-чуть для того, чтобы простые люди имели доступ к международной правдивой информации. Да? Такое вот это пояснение. Но сам факт, что это находится не в основном законе, это находится в отсылках, там отдельная статья по исключениям. И там пояснение, список товаров. Но это не очевидно, как бы, да? Я вижу, что люди возят. Я говорю: люди возят, публикуют на сайте. Я говорю: как? Мне юристы одни говорят: нельзя, вторые нельзя, третьи нельзя, четвертые. Я говорю: вот смотри, вот они возят, и они пишут на сайте, на английском языке, на американском доменом, что мы возим. Я говорю: наверное, какой-то есть законный способ, иначе бы давно хлопнули. Ну, нельзя тогда нарушать и еще в открытую рекламу на поезде этого давать. Вот. Он начинает копаться, говорит: ну да, потратили там пару часов лишнего времени и все-таки нашли. Это я к тому, что должен быть дотошный юрист, который докопается. Американское право, оно, ну, во-первых, штатное законодательство есть, федеральное законодательство есть, плюс оно прецедентное право. То есть накопать вот эти случаи, которые есть, накопать какие-то поправки, за которые можно зацепиться, это вот как раз-таки надо не то чтобы даже вывертиться. Это законно, это вся Америка пользуется. Если у тебя лучший юрист, ты всегда будешь победителем. Если у тебя плохой юрист, ты всегда будешь проигравшим. Потому что побеждает не случай, который произошел, а побеждают юристы, которые занимались этим случаем. То же самое примерно про бухгалтерию. Работаю с разными штатами, у нас несколько штатов. В одном штате одно разрешено, в другом не разрешено. Какие-то поправки, одну галочку самостоятельно поставила не там. То есть я когда первую фирму регистрировал, сам это делал, почитал форумы блогеров, ля-ля-ля-ля. Ну, влупил там 10 тысяч, а 10 миллионов, по-моему, акций. Вот, типа легче потом будет в случае инвестиций там делить, не надо будет пересогласовывать. А в штате Делавер, к примеру, есть штатный налог, вот, и он рассчитывается либо от количества акций, либо количества активов. Причем выбирать я могу сам, то есть что мне выгоднее, да, то есть это не государство определяет. Но по умолчанию оно считает по количеству акций. И это $400 до, по-моему, какого-то там тысячи сколько-то акций. Просто 400 баксов. Так как у меня 10 миллионов акций, мне сразу 78 тысяч. Просто вот этот вот маленький корпоративный налог. То есть один из налогов, 78 тысяч сразу. Мне, естественно, надо перефайливать это все дело, переосновывать на активах, ну, на то, что у меня на балансе компании, на основании этого там выходит 400 уже. Потому что до, там, этот налог для корпораций, по сути, придуман, типа Google, Amazon и так далее, у которых миллионы акций, потому что миллионы акций шелхов. Держатели акций, и активы тоже миллиардные. Поэтому там, когда какие-то маленькие, там, до миллионов, там даже нет никакого налога, просто базовые 400 баксов. Ну вот я чуть не попал на 78. Да, они делают пометку, я про эти 78 не знал, я их не уплатил вовремя. Когда в Америке есть такой сертификат of good standing, типа хорошее состояние, там, сертификат о том, что ты порядочный человек. Как бы это говорит о том, что компания еще существует, и налоги все уплачены. По сути, два критерия. Вот. И как я узнал вообще, мне понадобился сертификат of good standing, я его заказал, и мне там выдают, что я не good standing. У меня не оплаченный налог 78 тысяч, у меня квадратные глаза. Вот. Это к тому, что бухгалтер должен быть тоже качественный. Есть вещи, которые можно списывать, есть, которые нельзя, есть, которые как бы можно, но и ты должен нормально это обосновать. Поэтому не экономить. Вот в России, наверное, все-таки мы экономили. И на юристах пользовались какими-то там вот 5 тысяч рублей доверху быстро там кинь мне там по это как-то по Киви, я уже забыл банковские сервисы в России. Скинь мне по телефону там 5 тысяч рублей, я тебе быстро сейчас доверку нашмаляю. Вот. То, наверное, все-таки так делать не стоит. Прям совершенно не стоит.
Слушайте, у меня один вопрос в этой связи. Я понял, значит, юристы и бухгалтера рулят процессом.
Ключевые вопрос.
Да, ключевые сотрудники вашего бизнеса. Я понял. Вопрос. Вот вы сейчас рассказывали про таможенников. А цифровизация. У нас вот в России есть такое волшебное слово – цифровизация. Вот все, так сказать, куда-то в цифру ушло. У нас вот вы сталкивались с такими проблемами? Потому что у нас, как бы, ну, я так понимаю, что некоторые, их очень мало, дорогие друзья, их практически нет, но бывают не самые нечистоплотные, скажем так, деятели, да? Я так аккуратненько сейчас тоже все это проговорил. А вот, которые там могут тебя как-то подвести под нужное дело, немножко там что-то попросить. А вот здесь цифровизация у них не настолько глубоко, потому что, говорите, сидит таможенник, говорит, я не знаю, похоже, наверное. То есть это как бы странно от таможенника слышать.
Вообще, в целом, уровень цифровизации Америка, наверное, позиционируется как цифровая держава. Да, наверное, Facebook, у нас там мессенджеры всякие, телеграммы. Ну, в целом, цифра в Америке, она чуть-чуть странная. Она с каким-то таким перекосом, наверное, и перекос идет не на клиентский сервис, я бы так сказал. Ну, вот Craigslist, одна из самых популярных, это наш Авито, да, российский. Вот, вы зайдите просто из интереса Craigslist, посмотрите, что он у себя представляет. Это программа дизайна 2000-х годов, да, на котором пол Америки, ну, как живут, как-то, не знаю, пользуются, да. Тот же самый банковский сервис. Приложение жутко неудобное, жутко непонятное, у каждого банка они свои. Скорость платежей крайне низкая. То есть, срочный платеж стоит $30, то он в рамках одного рабочего дня. Если я банковское время еще не пересек, то есть если я после трех там сделал, то он уже все равно завтра придет, это $30 стоит. Да, вот. А обычный платеж бесплатный, а не бесплатный, за $1 он идет 5 рабочих дней, то есть все такое вот. Перевести с карточки на карточку по номеру карточки невозможно, в принципе есть некоторые системы Zelle, это несколько крупнейших банков между собой объединились, вот, чтобы можно было по номеру телефона, да, переводить, но это все не федерально и все не в рамках всей страны. Вот. Насчет таможни, вот с российской таможней, передается, по сути, паспортные данные, реестр передается в цифровом виде с паспортными данными, с посылками, с кодами ТНВЭД. И все это в большинстве автоматически проходит. Если паспорта все автоматом пролетели, если у таможенников нет... Что наши таможенники отслеживают? Может, расскажу, кому интересно будет. Когда вы что-то покупаете из-за рубежа, увозите, они отслеживают, на какой адрес, с какой электронной почты, с каким телефоном были в таможенных, какие это товары, на чье имя, как часто вы возите. Если вы возите один раз в год купили сотовый телефон, он к вам прекрасно приедет. Вы купили через месяц еще один, он к вам приедет. Вы на третий месяц купили еще один телефон, вам его блокируют и скажут, что это коммерческая партия. То есть они отслеживают, что вы уже третий телефон купили. Да, как бы зачем тебе за 3 месяца 3 телефона? Скорее всего, ты ими барыжишь. Вот. Ну, потому что для частных там определенные, не надо НДС платить и так далее, есть определенные вычеты. В Америке я бы, наверное, такого вот уровня цифровизации не наблюдаю. Я не могу сказать, как работает внутрянка CBP. Там определенно есть какие-то цифровые решения, но вот до такой степени уровня цифровизации, мне кажется, в Америке, наверное, нету. Как работает CBP-шник, также подается реестр, и, как я уже говорил про доверие, тебе верят, что ты неплохой человек, в принципе. И вот твои грузы летают, тебе верят, что ты хороший человек, потом раз может попасть под какую-то веерную проверку. Да? И на веерной проверке, если вдруг выяснится, что где-то не так, твой груз застрянет на много-много месяцев, будут детально вскроть каждую упаковку, вскроют каждую баночку, пояснения, куча бумажек, куча отписок, то есть проблем будет немерено. Если же ты на все отстреляешься и докажешь, что ты порядочный человек, твои грузы дальше летают в принципе на автомате. То есть их какой-то сканер прогоняет, наверное, собаки какие-то проходят, что там ни наркотики, ни автоматы едут, да, ни ядерные бомбы. Но вот как-то вот детально по умолчанию верят тому, что ты написал. То есть, опять же, 99% на автомате верят, 1% очень дотошная проверка. Причем вот разница, кстати, насчет российского, скажу, менталитета американского. В нашем российском менталитете ты принес бумажку, к примеру, я не директор, он директор, все, вопрос с него. Вот он подпись поставил, да, с вчерашнего дня он уже, так что все, его спрашивайте. И типа в России это прокатывает. В Америке плевать, кто в бумажке написан. Вообще плевать. На кого оформлено плевать. Им интересно, кто истинный бенефициар. То есть они будут копаться, до кого это идет. К примеру, вот тот же самый транзит. Если вы документы будете смотреть, там некоторые могут подумать, что можно привезти условную Турцию, в Турции растаможить и потом с Турции продать в Россию, к примеру. То Америка требует с тебя... А кто истинный пользователь твоего товара? Причем он требует не только с нас, как отправителя, он требует это с производителя. То есть тот же Apple, производя iPhone, он отвечает перед американским правительством, кто будет пользоваться. И если американское правительство запретит, допустим, жителям Ирана пользоваться iPhone, Америка должна предпринять достаточное количество усилий, чтобы предотвратить... Именно Apple должно будет предпринять достаточное количество усилий, чтобы у иранцев не было... К иранцам не попал iPhone. И они спросят, а что вы сделали? Не потому что я продал в Турцию, а в Турцию можно. Нет. А что вы сделали, чтобы из Турции телефон не попал в Иран? Какие вы предприняли шаги? Достаточны ли они? И почему в Иране нашли iPhone последнего поколения, к примеру? Понимаете, да, подход, мышление? То есть начнут копать и разбирать. Будут истинного бенефициара искать. Плевать, кто на бумажке написан, как я еще раз говорил. Отсюда, наверное, вот это вот доверие как бы идет, да, когда тебе в каком-то моменте доверяют. Но ты прекрасно понимаешь, ты видишь эти случаи, когда за нарушение, если тебя возьмут, то, ну, к примеру, у нас за налоги, там вот Блиновскую, да, там что-то сидит какое-то время, но в целом такого, что на 20 или пожизненное за налоги у нас не дают, нет такой практики общей массового применения. То в Америке это общепринятая практика, если там ты можешь обмануть банк, кредит кинуть там на 10 миллионов долларов, но если ты там $500 обманул налоговую, то можешь за это прекрасно сесть. То есть, вот это святая корова, которую нельзя трогать. Наверное, обман. Вот за что в Америке жестко наказывают, это за обман. Вот вы вспомните, за что Билл Клинтона порицали? За то, что он сказал, что он не изменял, положив руку на Библию. То есть, он соврал. То есть, за обман, у нас за обман не наказывают. Ну, я передумал, я забыл, я не помню, отмажется. Здесь наказывают за... То есть, разбираются именно за обман. Если я зашипил какой-то запрещенный товар, там, скажем, в России, Но это указал честно в декларации, мне не будет ровным счетом ничего. Мне просто скажут, этот товар запрещен, заберите, либо мы его изымем. Все. Если бы же я сказал, что этот товар не для России, он на самом деле уехал в Россию, и это выяснилось, а есть бумаги, где я говорил, что это товар для Турции, ну, скорее всего, мне будет светить там лет 20 за это дело.
Ну, здесь мы сейчас начинаем понимать логику вторичных санкций, собственно говоря, для тех, кто задается вопросами, почему там дорожают те или иные товары. Ну, вот так это все и происходит. Сергей, я хотел бы, наверное, последний на сегодня задать вам вопрос. У нас уже не так много времени остается. Находясь сейчас в Соединенных Штатах и, собственно говоря, вот пытаясь заниматься предпринимательством, каким вы видите будущее своего дело, при том, что вы, насколько я понимаю, находитесь как бы вот по-прежнему на стыке двух этих миров, и эти два мира волею политических деятелей, некоторые из которых, по-моему, находятся уже в состоянии легкого маразма, а эти вот два мира потихонечку расходятся. Каким вы видите будущее свое, своего дела?
Ну, все-таки я полон энергии, я уверен в своих силах и уверен, что я все-таки добьюсь того, чего хочу. У меня будет мой продукт, да, международным, будет аполитичным. Я бы, наверное, сейчас бизнес сравнил бы с спортом. Спорт объединяет народы даже во время войны. Вот бизнес, он объединяет также народы, нации, страны во время войны. Мы все пользуемся и телефоном, и китайским, и американским. Мы все пользуемся технологиями всеми, любой страны, в том числе с теми, с кем ведем конфликтную, с кем идет конфликт. Поэтому бизнес, он должен как раз объединять, он должен быть аполитичным. И я верю, что у нас, у бизнесменов, каждый из бизнесменов это понимает. Это я про те бренды, которые ушли из России. Я не приветствую, бренд не должен. Не бренд, вообще любой производитель, он должен производить товар для каждого человека на этой планете. Потому что что-то придумав, ты используешь наработки всего человечества за все тысячи лет. Там ты используешь арабские цифры, начиная с этого, да, с Египта там папирусы пошли, письменности стали развиваться и так далее. То есть ты используешь наработки всего человечества, ты не имеешь права то, что ты произвел, ограничивать людей, которые могут этим пользоваться. То есть я выпускаю воду, но вот дети в Африке эту воду не пьют. Почему у них цвет кожи не тот? Да, вот я считаю, что предприниматели должны быть аполитичны, должны работать со всем миром, да, есть законы, есть традиции, их надо соблюдать, законы надо блюсти, я не призываю никого нарушать законодательство, но надо воевать и бороться, чтобы законы были адекватными и сдерживали политиков в их безумных намерениях периодически.
Ну, здесь я только от себя добавлю, вы сейчас сказали по поводу спорта, ваши бы слова да моку в уши, вот это Международный олимпийский комитет, который вот, знаете, там некоторые страны, в том числе моя страна, вот тут как бы... Сергей, огромное вам спасибо за ваше время, за ваши ответы, мне кажется, сегодня у нас был очень такой интересный формат с человеком, который непосредственно, что называется, на земле присутствует и видит, как эта система функционирует и работает. По крайней мере, мне было безумно интересно вот все это выслушать, понять, какие есть реальные проблемы ведения бизнеса в Соединенных Штатах, какие есть преимущества. Я думаю, что здесь нам есть чему поучиться друг у друга, я имею в виду Россию и Соединенные Штаты. Огромное спасибо за ваше время и надеюсь, до новых встреч.
Спасибо, обязательно увидимся.
Спасибо, всего доброго. Что ж, дорогие друзья, мне кажется, есть о чем подумать, потому что в последнее время, когда мы говорим Соединенные Штаты, у нас такое восприятие, естественно, как бы, ну, если брать ту же точку сборки и так далее, мы говорим о политическом классе. А то, о чем сегодня говорил наш гость, взаимодействие на уровне предпринимателей, ну, по спорту очень хотелось бы, чтобы все это прекращалось и страны могли взаимодействовать, наверное, в этом есть какая-то сермяжная правда, на которой стоит, по крайней мере, задуматься. С другой стороны, да, мы видим те картины, которые есть. Сегодня действительно очень серьезные происходят процессы. И отчасти это даже напоминает времена перед Первой мировой, когда тоже до этого мир был совершенно единым, ничто не предвещало беды. Будем продолжать наши исследования. Спасибо большое вам за внимание. С вами был Руслан Сафаров, режиссер трансляции Александр Власик. Спасибо.